близкое былое. Цикл передач об истории Екатеринбурга и Урала, о людях, чьи имена остались в памяти потомков.
Но что самое интересное, что сразу же в армию, вот в это самое ополчение, вступил и Павел Николаевич.
Сколько ему лет?
Ему было 14 лет.
Можно быть просто человеком, который не забывает своей семьи, любит свою родину и работает для своего отечества.
Митенков не был лучшим екатеринбургским фотографом. И дело даже не в том, что о нем осталось больше сведений, чем о других. Это следствие того, что Митенков был самым разносторонним екатеринбургским фотографом.
Но Татищев в его 30 с небольшим лет проявил твердость, и завод начал строиться.
А мне кажется, что он воспринимал вот этот мир чисел как часть всего сотворенного Богом. Нам надо стремиться к познанию истории такой, какая она есть, а этим занимаются серьезные специалисты, историки-исследователи.
Беседы с историками, краеведами, научными сотрудниками музеев Екатеринбурга из цикла «Близкое былое» слушайте по четвергам на радиоканале «Воскресенье».Дорогие братья и сестры, сегодня в цикле «Близкое былое» прозвучит первая часть беседы с Юнием Алексеевичем Горбуновым, заведующим отделом истории и краеведения журнала «Уральский следопыт». Наша беседа будет посвящена памяти Флорентия Федоровича Павленкова. Недавно исполнилось 110 лет со дня его кончины. Он был известным в России книгоиздателем, а когда скончался в 1900 году, оставил завещание, по которому в России на его деньги должно было открыться 2000 бесплатных библиотек и читален. Благодаря Флорентию Федоровичу такие библиотеки были открыты и на Урале. Итак, о Флорентии Федоровиче Павленкове мы разговариваем с Юнием Алексеевичем Горбуновым, создателем и первым председателем Содружества Павленковских библиотек.
Хотелось бы, чтобы вот вы, Юний Алексеевич, как специалист, главный у нас по истории Павленкова, рассказали вот для начала, просто для тех, кто совсем ничего не знает об этом человеке. Вот просветитель, издатель, очень знаменитый, наверное, до революции человек, но сейчас, может быть, только в годы перестройки как-то стали, да, исследовать снова, возвращаться к его жизни, к этому имени.
Нельзя сказать, что это уж очень... До революции был известный издатель. Я думаю, что были и посильнее по значимости. Ну, тот же Иван Дмитриевич Сытин, например, там Маркс был такой
Суворин,
издатель, Суворин, там братья Собашниковы. То есть много было таких. И они даже были, наверное, ну, поизвестнее, будем говорить. Вот. Но я вот все время и раньше спрашивал себя, и сейчас вот почему именно... С Павленковым вот мы связались, что называется, и почему именно вот этот человек, именно эта личность и сегодня, ну, что ли называется, на плаву, что называется, вот отвечает сегодняшним требованиям, сегодняшнему спросу вот на таких людей. И я думаю, что вот именно сегодня вот эта фигура, эта личность, она как никогда актуальна вот именно в наше время. Он как современник наш. В чем тут дело? Вот, знаете, мы сегодня очень много говорим вот о среднем классе. Средний класс, то есть разговоров больше, чем, наверное, дело по отношению к нему. Вот Павленков работал для среднего класса своими книгами, своими изданиями. Работал для среднего класса. Но тут надо сказать, что он понимал средний класс совсем не так, вот как в каком классическом понимании, вот с Маркса и Энгельса, значит, началось, и, значит, Ленин это все... подтвердил. То есть, ну, что такое был средний класс в таком классическом понимании? Это нечто такое, болтающееся между капиталистом и пролетариатом. То он, значит, к капиталу тяготеет, то к пролетарию, когда разоряется. То есть, это такой мелкий лавочник, вот, мелкий предприниматель. И вот такое у него незавидное было существование. То есть, то к крёзу, то вот, к пролетариату. Ну вот, то есть Павленков совсем не так понимал средний класс, среднюю, срединную часть общества. Ну, образно говоря, он отличал средний класс по трем принципам. Я называю их 3S. То есть это самодостаточность, самостоятельность и совестливость. Вот если человек отвечал этим трем принципам, это был представитель павленковского среднего класса. То есть самодостаточность – это то, что он мог самостоятельным трудом прокормить себя, свою семью. Самостоятельность – это то, что он выбирал себе работу сам, вот как он служил обществу, чем это он выбирал сам. Такая свобода выбора была. Ну и совестливость, что называется, то, чего сегодня у нас недостает очень многим предпринимателям, это как раз было для Павленкова вот одним из главных принципов. Вот если этим трем принципам отвечал человек, это был представитель среднего класса. Тут могли быть и предприниматели, и могли быть ученые, и чиновники, и рабочие, со всех, что называется, вот категорий общества могли быть представители среднего класса. Но они отвечали вот этим трем требованиям. И вот на эту часть общества, серединную, как он считал, он работал своими книгами. То есть он издавал, ну, это было начало, середина века и конец 19 века, начало 20-го. То есть это примерно было то же самое, что вот сейчас мы вот осваиваем вот эти новые компьютерную технику, интернет осваиваем, все. Вот тогда в тех же примерно условиях находилось общество по отношению к физике, к химии, к электричеству. То есть это вот тогда это были тоже такие горячие науки, которые создавались не в лабораториях, а прямо вот на ветру, где-то между студенчеством и учеными. То есть все это было так. И это все было востребовано очень обществом. И вот Павленков это понял, и практически он был одним из главных вот пропагандистов вот этих молодых наук.
Причем а ведь он с книг о фотографии, по-моему, начал, да, который сам интересовался?
Да, да, да. Вот начал он с этого, вот, а потом вот начал с популярной физики, которую перевел сам с французского языка. Этот был учебник, ну, совершенно новый для нашего общества. Вот, никогда подобного ничего не было. Богатый, иллюстрированный, популярный учебник физики Ганова. Ну вот. И он наводнил буквально Россию вот этими популярными книгами о вот этих науках. То есть не было такой отрасли знания, которую бы он обошел стороной.
А внешне чем-то книги его отличались от других? То есть я имею в виду шрифт, бумага, цена. Вот чем он отличался от других издателей?
Павленковская книга, конечно, она отличалась. Но нельзя сказать, чтобы очень резко отличалась. Вот, но она отличалась дешевизной. Прежде всего дешевизной. То есть он считал, что книга – это вот как… Она нужна так же, как, скажем, ну, рабочий инструмент. Вот для предпринимателя начинающего, для, скажем, ну, для того среднего класса, на который он работал. Как рабочий инструмент. И поэтому он должен стоить достаточно дешево. И это понимали его читатели. Очень часто можно было слышать, вот, скажем, в книжных магазинах спрашивали не книгу, скажем, на какую-то тему, а спрашивали, нет ли у вас чего-нибудь павленковского. То есть они понимали, что Павленков их плохому, что называется, не научит, плохую книгу им не предложит. И они, в общем-то, покупали ее. Покупали, и вот этими стощими, с этими кошельками, они обеспечили издательству Павленкова, ну, очень долгую жизнь. Вот даже после его смерти издательство существовало еще больше 10 лет. Причем не просто существовало, как мы сейчас говорим, выживало, а оно жила полноценной, полнокровной жизнью, издавала книги, вот, открывала и пополняла библиотеки вот эти павленковские. Ну, то есть было на плаву, что называется, на таком крепко стояло на ногах.
А как Флорентий Федорович вообще стал издателем? И кем был до этого вообще, как он к этому пришел?
Он перепробовал до этого довольно много профессий. Он хотел быть преподавателем. Вот. Хотел быть предпринимателем даже, искал свою работу. Но изначально-то ведь он был выпускник Михайловской артиллерийской академии, то есть он был военным. Вот. И перед тем, как стать издателем и выйти вот на эту стезю, у него была очень такая трудная, тяжелая история начала вот этой его армейской службы. Он начал службу в Киевском арсенале, и там сразу же столкнулся с очень неприглядной такой историей, когда воровали дрова, воровали там уголь, воровали все. То есть все это дело практически все знали, вот на этом наживались. То есть он когда это увидел, то он увидел, что тут ему просто не место. Он тут же вступил вот в борьбу с этими казнокрадами. Вот. долго она длилась, несколько лет. Вот, и он понял, что вот служить вот так он не может, что надо искать другое какое-то занятие. Но, тем не менее, вот артиллерийская академия дала ему очень прочные знания, образование, знания языков. Вот, он знал в совершенстве немецкий, английский, итальянский, переводил с этих языков. Ну, то есть, это был образованнейший человек своего времени. Но потихоньку вот он нашел свою стезю, вот эту издательскую, решил, что вот именно здесь он нужнее всего будет вот этому среднему классу, этой средней части общества. Ну вот, и вот всю жизнь он на него работал. То есть, мы сегодня знаем, ну, такие вещи, как, например, вот павленковская серия «Жизнь замечательных людей». Вот. Подобной серии нет до сих пор. Не случайно ее вот переиздавало несколько издательств, в том числе челябинское издательство наше переиздавало. Сегодня, ну и эта серия положила начало вот горьковской серии с факелом «Жизнь замечательных людей». Но оно немножко отличается от павленковской.
А чем?
Оно отличается тем, что павленковская серия была рассчитана на первое знакомство человека с замечательной личностью. Именно первое знакомство для школьника, для студента, для вот такого семейного чтения. Вот сегодняшняя серия, она все-таки более такая профессиональная, это не первое знакомство, а это больше какой-то свод уже знаний о человеке. А вот такой серии, как у Павленкова, нет и до сих пор. Вот такой, как доступной любому и каждому, чтобы она была на 90-страничная книжечка, которую можно прочитать практически за ночь, вот, и чтобы она давала вот такое первое впечатление об этом человеке. И многие ученые потом вспоминали, что вот их профессиональная работа, их выбор в жизни вот зависел как раз вот от этих маленьких павленковских книжечек. Как это прочитав, они вдруг почувствовали, что это вот их дело.
А кому были посвящены вот эти его издания? Сколько он успел вообще издать? Вот 200, «Жизнь замечательных людей» именно.
200 биографий. Mm-hmm. Ровно 200 биографий он, значит, издал. И последнее вышло уже после его смерти, хотя он ушел автора и все. Вот последняя книжечка о Некрасове вышла уже после его смерти. Ну вот, 200 биографий ровно.
А вообще вот по количеству изданных им книг нам точно известно, сколько вот наименований, что называется, он выпустил?
Ну, я вот думаю, что это подсчитать, в принципе, наверное, невозможно, потому что это, ну, переиздания там были всевозможные, даже вот та же серия ЖЗЛ, некоторые выходили по 5 изданий, по 4 издания. Вот, некоторые выходили, ну, были там не однотомные, а двух-трехтомные. Он ведь еще, чем он наводнил Россию, так это вот изданиями, очень дешевыми, популярными изданиями Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Это были такие вот, ему казалось, что это вот три таких колосса, на которых стоит вообще культура российская, русская. Без знаний вот этих людей, их творчества, просто невозможно войти в большую культуру и как-то что-то там для себя значить. Это были, скажем, вот тот же Пушкин был и для учителя специальный, полное собрание сочинений Пушкина в одном томе, такой толстенный том, иллюстрированный богато. Вот. То есть учителю это было очень удобно, он вот в этом одном томе мог найти все, что ему надо, и работать с ним. Для самих читателей, для молодежи он издавал такие очень дешевые, маленькие розовые книжечки, и каждая содержала или какое-то одно произведение, значит, крупное, или, значит, вот несколько произведений, сказки, допустим, там. Что еще из таких вот известных сегодня? Ну, вот он положил начало вот этому самому словотолкователю. То есть павленковский энциклопедический словарь был сделан очень так капитально. Это было последнее его произведение, с которым он, по сути дела, ушел из жизни. Но он успел его подержать в руках в 1900 году, вот эта книга, в 1899, вернее сказать. Этот словарь вышел, он еще успел подержать в руках его, но это была уже его последняя книга. Но я хочу повторить, что вот самая-то главная его заслуга – это вот издание вот этих научно-популярной библиотеки для народа. Научно-популярной библиотеки для народа. Это, конечно, главная его заслуга, и это сегодня делает его вот нашим современником, и вот почему мы вот в процессе работы с библиотеками, ну, сделали из него вот такой символ книжно-издательского дела.
А насколько серьезны были вот эти социал-демократические или, может, даже можно сказать, революционные убеждения Павленкова, за которые он даже в какие-то годы пострадал? И была ли какая-то эволюция его вот этих убеждений? Или он всю жизнь вот склонялся все-таки в эту сторону?
Я думаю, что Павленков, наверное, у него были какие-то личные так, предпочтения, в том числе и социальные, там, политические, наверное, были. Но поскольку он всегда ощущал себя прежде всего издателем, то он издавал и давал читателю сочинения всех направлений. У него можно было найти, скажем, вот сочинение Энгельса, он издавал, например, вот это «Происхождение семьи, частной собственности и государства», и сторонников марксизма, значит, издавал. Но у него были и совершенно реакционные представители вот, реакционных лагерей, вот, потому что он считал, что человек, его читатель, должен сам выбрать. Он должен сам выбрать, вот, куда примкнуть, что называется, во что верить, что любить. И поэтому он не отличал вот, своих авторов по вот, политическому такому, то есть он не делал предпочтений кому-то. И поэтому он никогда, ну, что называется, ни белое, ни красное, никогда, значит, ни тем, ни другим он не служил. Они и те, и другие были к нему осторожны, как-то вот относились так с настороженностью, потому что он мог издать, я говорю, вот какого-то реакционера совершенно, а мог издать и красного, вот по убеждениям. Поэтому вот такой он был человек.
Ну вот в ссылку-то он попал за что? За издание чего?
Он попал за издание Писарева, ну прежде всего. Прежде всего за издание Писарева был же просто суд по поводу второй части сочинений Писарева, вот, который он выиграл. Это был единственный, первый политический процесс вот, с цензурой, когда издатель значит, вот, судился с цензурой, и этот процесс выиграл. Но, конечно, правительство не могло допустить, чтобы он продолжал вот так же активно работать, и они нашли повод такой совершенно, ну, пустяковый повод, чтобы его арестовать, и потом уже судили, да, за целый комплекс его каких-то там, я не знаю, как бы вроде, все ведь это делалось, уже потом-то его судили уже без суда и следствия, его сослали в Киров, вот, в Вятку без суда и следствия, просто вот как неудобного человека для правительства. И там он провел 8 лет, даже 9, очень много там сделал в Вятке, и вышел оттуда еще более, значит, убежденным в своем отношении к книжному делу.
А вот такая история, я слышала, была, что Павленков передавал какие-то книги Чехову на Сахалин. Так он передавал ему перед тем, как Чехов уехал, или он ему как-то посылал туда, и что это за история была?
Нет, это было, это просто перед тем, как ехать Чехову на Сахалин, он предложил ему вот, ну, небольшое, конечно, количество своих книжек для заключенных вот там, для там, тех, кто там находится. Это были и вот эти из серии «Жизнь замечательных людей», и вот из этих серий книжек для народа научно-популярных. То есть точно неизвестно, какие книги он передавал, но точно известно, что это была, ну, небольшая, может быть, там, ну, не знаю, 30-40 там книжек, вот, всяких разных. Ну, то, что можно, мог Чехов взять в свой багаж и увезти туда.
Они были знакомы, да? Или через кого-то это передавалось?
Вот это точно неизвестно, вот нет какого-то документального свидетельства. Вот. Но я думаю, что знакомы они, конечно, были. Наверняка были, потому что, ну, такие люди, как Чехов и Павленков, они не могли не познакомиться. Где-то в каких-то кругах они, значит, вот могли встретиться. У них были общие знакомые очень много. Тот же Михайловский, скажем, там, Гаршин, я не знаю, там, общие знакомые, поэтому, конечно, ну, а могло быть и так, что он просто узнал, откуда-то, что Чехов едет, и, может, даже не будучи с ним знакомым лично, скажем, но зная его по его книгам, спектаклям, он мог просто вот предложить такую. И он ведь не очень много книг передавал вот всевозможным библиотекам, там, обществам. Массу книг передавал, то есть в этом отношении он был совершенно бессребренник и дарил книги на прополую, что называется.
У них ведь еще была такая точка пересечения. Они могли, в принципе, наверное, за границей познакомиться во время лечения. Они же оба туберкулезом были больны. Павленков тоже ведь умер от чахотки, да?
Да, от чахотки. От чахотки. Ну, то есть возможностей познакомиться было, конечно, много.
А семья у него была, у Павленкова?
У Павленкова как таковой семьи вот близкой практически не было. У него не было жены, не было детей. Вот. Но родственники, он же сам был 11-й сын в семье, большой очень. Вот. И он поддерживал особенно отношения с младшим братом, с младшей сестрой. С младшим братом они вместе учились вот в этой академии, то есть в кадетском корпусе. Вот. Потом брат ушел уже из кадетского корпуса служить стал, а Павленков пошел в академию дальше учиться. Ну и потом часть своего завещания, часть своих вот этих вот денег он оставил своей сестре. Вот, часть денег он оставил вот этому брату, который дал ему 1000 рублей для начала своего издательской работы. То есть он как бы вот возвратил этот долг.
И сколько было им оставлено вот на эти благотворительные цели, на библиотеки, бесплатные читальни?
Бесплатные читальни, то есть миллион рублей на создание 2000 бесплатных народных библиотек, там, где их никогда до этого не существовало.
И кто должен был этим всем заниматься?
У него было 3 душеприказчика, которые взяли на себя вот этот труд по созданию библиотек и вообще по ведению издательства после смерти Павленкова. Вот я говорю, что издательство существовало долго и очень крепко стояло на ногах. Но библиотеками занимался в основном Валентин Иванович Яковенко. Это был ближайший его сотрудник, автор многих биографий в серии ЖЗЛ, вот в этой павленковской. Вот, он выходец из Украины. И не случайно на Украине там было открыто очень много павленковских вот этих библиотек исторических, вот благодаря Яковенко. Он из Полтавщины туда.
А он оставлял какие-то указания, где именно должны быть открыты библиотеки? То есть области какие-то, уезды?
Нет, да? То есть тогда это было сделано очень просто. То есть Яковенко разослал во все уездные земские управы такие вот, ну, такие письма, ну, типовые такие письма разослал и предложил, вот, ну, он там рассказал об этом вот завещании, предлагал вот земствам, уездным земствам, не губернским, а уездным, то есть вот те, которые прямо непосредственно занимаются и культурой, и библиотеками, и всем-всем. Он предложил им условия, что, значит, вот душеприказчики открывают, то есть присылают первую посылку, книжную посылку, значит, вот в библиотеку, как бы давая ей возможность начать эту библиотеку. А уездные земства к этим книгам добавляют еще какую-то часть своих и обязуются потом в дальнейшем эту библиотеку как-то поддерживать. То есть найти для нее помещение, библиотекаря. Вот. И вот таким образом очень многие земства откликнулись, очень многие. И сейчас эти павленковские исторические библиотеки, они практически рассыпаны, ну, по всей России. Нет, пожалуй, такой области, вот сейчас, вот в теперешнем административном делении, где бы не было павленковских вот этих исторических библиотек. Просто они не знают некоторые о себе еще. Не везде они найдены.
А до революции сколько удалось библиотек открыть? И как их судьба потом складывалась?
А вот 2000, даже больше 2000 было открыто. Вот, судьба разная. Вот те же, например, павленковские библиотеки на Украине, они некоторые даже не успели открыться. Просто вот эти книги свозили в какой-то склад, и потом Яковенко выступал даже в открытой печати с тем, что как же так, ведь мы вот вам книги эти переслали, все, а вы библиотеки не открываете. То есть такие были случаи. Вот. Были случаи, когда вот был такой период, когда библиотеки павленковские открывались, как правило, при учебных заведениях, в школах, училищах, так раньше говорили, в училищах. Ну вот. А потом вдруг Министерство образования решило эти, значит, библиотеки как бы сделать ученическими, училищными. не земскими, а училищными, то есть в основном их формировать из учебной литературы. Это сразу обедняло фонд, сразу делало его другим, вот, и душеприказчики сразу же не согласились с этим и предложили земствам, вот этим уездным, или закрыть библиотеку, или найти для них земское помещение, уйти из школы. Потому что им было совершенно невыгодно, чтобы эти библиотеки становились школьными, ученическими библиотеками. А ведь в них, когда они были открыты и открывались, в них книгами могли пользоваться все жители села, даже близлежащих сел и деревень. Вот. А тут вдруг на тебе, вот они становились ученическими, и каждый директор школы мог просто закрыть вход и все. И это... Поэтому они вот предлагали. И большинство вот уездных земств, они постепенно нашли помещение для этих библиотек и вывели их из состава школ и училищ. И они стали самостоятельными земскими. А после революции их судьба печальная, конечно. Ну, тут надо сказать, что просто от фонда зависело. Никто не хотел, и советская власть, конечно, не могла допустить, чтобы в библиотеках был вот этот вот такой фонд дореволюционный, ну, в котором всего там было много. Стали обновляться фонды библиотек. Ну и потом, кто такой был Павленков для советской власти? Красный, не красный, белый, не белый, не поймешь, кто он такой был. И того, и тех выпускал, и этим, значит, покровительствовал, и все. Ну, то есть, эта фигура была совершенно неподходящая для, ну, какого-то вот библиотечного символа, чтобы... А библиотеки все павленковские, они носили его имя, то есть, они были, назывались Павленковским, имени Павленкова. В каждой библиотеке висел его портрет, это по, так сказать, по просьбе душеприказчиков, вот, чтобы память об этом издателе сохранилась.
Там же еще Ленин как-то о нем высказывался, да, где-то в какой-то статье?
Ну, Ленин, надо сказать, он высказывался не очень позитивно, он негативно высказывался. Он говорил, что лучше бы вот такие люди, как Павленков, не библиотеки открывали, вот такие всякие сельские, а лучше бы они отдавали на революцию эти деньги, вот, чтобы, значит, мы победили и начали бы по-настоящему работать с библиотеками, а не вот так. Ну вот, но был же такой конфликт, вот когда начали создаваться эти библиотеки, был такой конфликт с министерством у душеприказчиков. Министерство тоже говорило, ну зачем вам в каждой деревне создавать эти библиотеки? Столько возни, хлопот. Вот вы, может быть, все ваши книги пойдут там на вот эти курительную бумагу, все это будет, значит, там. А вы лучше создайте одну большую, крупную, мы вам поможем, дадим помещение где-нибудь в столице, в Петербурге, назовем эту библиотеку Павленковской, там все. Это будет вот по-настоящему, вот как сказать. И Яковенко сразу же на это не пошел. Он сразу же сказал, что нет, мы будем соблюдать букву и дух завещания Павленкова. И вот он взял на себя уйму хлопот, вот, начиная с 1900 года по 1914, 14 лет, пока он не умер, вот тоже от воспаления легких, вот он занимался этими библиотеками непосредственно, сам писал, ездил, открывал, там целовал эти книги. Ну, то есть работа была колоссальная. 2000 создать библиотек — это просто большое дело. То есть и до этого были благотворители у нас в России, которые открывали библиотеки, вот. Но чтобы вот в таком количестве 2000 буквально за несколько лет создать библиотеку в провинции, где никогда библиотек не было, это, конечно, была акция, ну, совершенно несравнимая ни с чем, что было до этого и после этого. Павленков, по сути дела, библиотечное движение в провинции по-настоящему начал вот этим своим актом. И оно с тех пор стало, вот как, ну, просто времени было до революции совсем немного, и они, жизнь их, судьба их, она до революции была очень короткой.